программа «Саундтрек. Музыка. Кино». В студии у микрофона Станислав Анисимов. За звукорежиссерским пультом Елена Королева. Простой процесс звукозаписи. Я вам сейчас предлагаю послушать хорошо знакомый музыкальный фрагмент, который был создан без участия микрофона, звукорежиссера и даже без исполнителя как такового. У этого, выражаясь современным языком звукового файла, был автор. Художник. Причем не в переносном смысле этого слова, а в самом прямом. Об идее рисованного звука сегодня мы и поговорим с нашим гостем, киноведом, историком кино, заведующим историко-теоретическим отделом НИИ киноискусства Николаем Изволовым. Николай, скажите, почему тема рисованного звука так вот забыта, как бы, почему до сих пор она не развивается и каким-то образом, ну, не используется в кино?
Рисованный звук как технология, конечно, он остался в своем времени. Недавно, года два назад, я был в Екатеринбурге, и там была встреча с какими-то энтузиастами местными, любителями всяких музыкальных, видимо, казусов, какой-то местной библиотеки замечательной. И, среди прочего, один человек, который там был, задал мне вопрос. Он спросил, не кажется ли мне, что рисованный звук — это вообще такая тупиковая ветвь эволюции, и что он, наверное, ему некуда было развиваться, поэтому он, собственно, исчез. Я задумался, потому что вопрос был, конечно, интересный и вполне обоснованный, но у меня на этот вопрос не было точного ответа определенного, потому что я вдруг подумал, что вот сейчас, в эпоху электронных технологий, вдруг на каком-то этапе развития эти электронные технологии начинают имитировать то, что было раньше в эпоху механических и оптических технологий. Я вспомнил, что даже в 70-е годы была такая технология, тоже умершая, когда видеоизображение должно было записываться на виниловые диски, так, между прочим. И я подумал, что вот что-нибудь такое произойдет страшное с человечеством, и вдруг не станет электричества. И тогда, вот если мы возьмем пленки и посмотрим на просвет киношный, мы что-то можем увидеть. Мы можем взять виниловый диск, крутить его на пальце и вставить какую-нибудь сосновую иголку с бирюзовым листочком, которая будет трепетать. И что это такое, мы да услышим. Вот. А из жесткого диска или из компакт-диска мы ничего не вытащим при всем своем желании, потому что без электричества эта вещь дальше, ну, она бесполезна, она бессмысленна. Я подумал, разглядывая всякие устройства типа iPad, ныне модных, или всяких электронных читалок, что не зря эти вещи электронные, они пытаются визуально имитировать то, что человечество откристаллизовало в таких как бы хард-копи вариантах, да? Там бумажные книги, вот. То, что можно подержать в руках, то, что тактильно, то, что материально, то, что остается после тебя. А электронная вещь, она виртуальна, она сегодня есть, завтра нет. Она существует только в нашем представлении, она в каком-то смысле философская вещь. Так вот, я подумал, что рисованный звук тупиковая — это тупиковая, а тем не менее это технология, которая до сих пор может быть применена любым любопытным человеком, который неравнодушен к технике. И в этом смысле, как бы, ее философский потенциал, ее как бы изобретательский потенциал, он страшно велик, потому что он до конца не исчерпан. Конечно, электромузыкальные инструменты, которые стали интенсивно развиваться в середине 30-х годов, они-то, в общем, и погубили рисованный звук, потому что зачем сидеть и вычерчивать километры этих самых чертежей на бумаге, когда можно просто запустить синтезирующую машинку, она тебе все, что надо, синтезирует. Конечно, это практичнее, рациональнее, и там, ну, просто это нормальнее. Но, тем не менее, мне кажется, что старые технологии иногда бывают интереснее, чем новые технологии, потому что они просто не до конца исследованы.
Ясно. А вот откуда пришла эта идея рисованного звука? Ведь даже в первой кинотеоретике, в частности, Белла Балыш писала о том, что звук нельзя изобразить никак, да? Но при этом он же, кстати, участвовал в создании некоторых рисованных фильмов.
Ну, да, Белла Балыш теоретик выдающийся, и действительно он принимал участие в создании нескольких фильмов с рисованным звуком, уже когда жил в Советском Союзе. Но теоретики, они своеобразные люди, они как философы, они же не обязаны делать так, чтобы их умственные конструкции каким-то образом применялись в жизни, правда же? Вот, они теоретики, они не практики. Без теории, без академической науки жизнь невозможна, но применить практически все эти умопостроения, вы понимаете, невозможно. Поэтому Белла Балыш, как бы, был и остается теоретиком, все это здорово, вот, что касается изображения звука, то здесь, помимо рисованного звука, было очень много всяких историй, связанных с музыкой и цветом, или с музыкой и пространственными построениями. Не зря существует выражение, что архитектура — это застывшая музыка. Способов визуальных аналогий к музыкальным конструкциям было довольно много. И рисованный звук как раз ведь немножко другое. Он не пытался создать нечто визуальное при помощи музыки, Наоборот, он пытался создать из первоэлементов. Если сказать проще, то все видимые фигуры могут быть изображены с помощью простейших фигур евклидовой геометрии. Это круг, треугольник и квадрат.
Да.
В разных сочетаниях, там маленькие, большие, они образуют все прочие фигуры. И вот здесь интересно было то, что из этих первичных визуальных компонентов материального мира можно было создать не просто объемные какие-то фигуры, но можно было создать музыку. Потому что если вдруг... Тут нужно пояснить слушателям, что звуковая дорожка на кинопленке обычно выглядит в виде такой звуковой кривой. И если звуковую кривую эту можно не записать, а просто начертить на пленке и потом пропустить через звукопроекционный аппарат, она каким-то образом зазвучит. И вот первые люди, которые изобрели рисованный звук, а это произошло у нас в стране, которая тогда называлась СССР, в городе Ленинграде осенью 29 года при записи, при озвучании первого советского звукового фильма под названием «План великих работ» или «Пятилетка» Абрама Рома. Вот тогда, как только из лаборатории первый раз принесли эту пленку с кривой линией, то все люди, которые там присутствовали, это был техник-изобретатель Евгений Шолпа, Арсений Аврамов, музыкант, композитор и теоретик, и Михаил Цехановский, знаменитый мультипликатор ленинградский. Вот как только они увидели эту звуковую кривую, они тоже решили, что ведь ее же можно нарисовать.
От руки.
От руки или при помощи механических приспособлений, неважно.
Угу.
Вот главное, что они поняли, что звук может быть изображен при помощи тех же простейших фигур евклидовой геометрии. Вот и в дальнейшем уже каждый по-своему пытался разрабатывать эту тему. У Арсения Аврамова была одна теория, у Евгения Шолпа была другая технология. Был еще замечательный изобретатель рисованного звука Борис Янковский, начинавший как ассистент у Арсения Аврамова. Замечательный акустик и тоже удивительный человек. И Николай Воинов, человек, который работал оператором на студии «Союзмультфильм». И, кстати, до сих пор еще ветераны студии, хорошо его помнят. Он проработал там всю свою жизнь.
Скажите, у каждого из них была своя теория, было свое приспособление. Это как-то повлияло на то, что не было централизованного какого-то аппарата, который занимался конкретно этой проблемой, и на то, что это все в итоге распалось и осталось забытым?
Я не думаю, что это зависит от технологии. Это зависит скорее от того, как вообще была устроена экономическая модель кинематографа в то время. Рисованный звук, конечно, удивительным и замечательным изобретением с академической, научной точки зрения. Но с точки зрения практики, ведь было проще записывать звук через микрофон, когда речь шла об озвучении фильмов. Конечно, можно было уйти в ту сферу, где не требовалось изображение, а требовался только звук. Это были, скажем, радиопередачи или телевизионные передачи, которые как раз начинались в то время. Но какая разница, какова природа вот этих акустических волн, которые издаются из репродуктора? Нарисованы они или не нарисованы? Ведь радио само по себе было чудом. Вот и все, что испускалось, вот все эти звуки, которые испускались из радиорепродуктора, они вызывали у человечества определенный интерес. Поэтому это были и спектакли, и концерты, и просто музыкальные какие-то номера. И рисованный-то звук сам по себе был всего лишь частью вот этой огромной акустической среды. Это не была какая-то единственная технология, которая должна была затмить все на свете. Это была одна из многих технологий. Что, кстати, прекрасно, потому что мир не может существовать при помощи только какой-то одной технологии, правда же?
Ну да.
И, кстати говоря, я думаю, что потенциал-то рисованного звука не был исчерпан и в то время. Просто в научно-исследовательском кинофотоинституте в НИКФИ была организована специальная группа синтонфильм, синтетического фильма.
Угу.
Тонфильм, так тогда называли звуковые фильмы от немецкого тон. Нет, французского тон цвет, а от немецкого тон звук.
Понятно,
синтонфильма.
Да.
Вот, была группа, которая получала зарплату и занималась исследованием вот этих самых звуков. Но году в 1932 группу перевели на хозрасчет, она должна была себя окупать. А как мы знаем, академическая наука себя не окупает, поэтому группа просто почила в бозе, она прекратила свое существование. А потом появились электромузыкальные инструменты. И, кстати говоря, электромузыкальными инструментами эта группа тоже занималась.
Угу.
Но, к сожалению, архивы утрачены, потому что во время войны архивы НИКФИ были эвакуированы, и где они сейчас, толком неизвестно. Кажется, где-то в архивах Нижнего Новгорода, как ходят слухи, вот там интересно было бы поискать. Может быть, если нас слушают в Нижнем Новгороде, то есть люди, которые имеют доступ к архивам, и если кто-то сможет, например, работать с фондами научно-исследовательского кинофотоинститута и сообщить нам об этом, я был бы им ужасно благодарен.
Да, замечательно, могут связываться с «Эхо Москвы» как раз. А скажите, тем не менее, несмотря на то, что все-таки это было экспериментом, какие-то фильмы были подготовлены, да, с рисованным звуком?
Ну да, но дело в том, что группа Аврамова, она интересовалась, собственно, философией этого дела. Если мы могли бы показать нашим радиослушателям пример этих фонограмм, они бы поняли, о чем мы говорим. Эти странные сочетания кругов, треугольников и квадратов, которые должны были изображать музыку Бетховена, скажем, или Вагнера. Фильмы, да, делали. Но делались они, как правило, на студии «Союзмультфильм», где работал Николай Воинов. Он входил в группу «Ив Вастон», Иванов, Воинов и Сазонов.
Она занималась вот именно рисованным звуком.
Это была просто группа мультипликаторов, где Воинов работал оператором. И как только появилось звуковое кино, группа ИВВОС стала называться ИВВОСТОН. То есть Иванов, Воинов, Сазонов, звуковая.
Ну,
вот они сделали несколько фильмов, парочку экспериментальных, и несколько фильмов для, как бы, детских фильмов для проката. Именно они и сохранились. И несколько фильмов сделаны были в Ленинграде Евгением Шолпа, замечательным изобретателем, одним из вот, соавторов Арсения Аврамова. Но, к сожалению, Шолпа был замечательный изобретатель и много раз демонстрировал свои работы. Но он на Ленфильме находился вот, как бы в положении такого, ну что ли, изгоя. Вот, хотя его вечно о нем писали в газете, в студии, его пытались поддержать. Вот, его поддерживали композиторы, изобретатели, консерватория. Но, тем не менее, до практической реализации дойти было сложно. И о нем вспомнили, нужно заметить, однажды, причем в совершенно экстремальной ситуации. В 1941 году, когда немцы стремительно наступали на Ленинград, из студии «Ленфильм» эвакуировалась, снимался такой агитационный мультфильм под названием «Стервятники», который нужно было озвучить. А звукоцех уже не работал, он уже был наполовину эвакуирован. И вот тогда-то вспомнили про Евгения Шолпа, который один на своем аппарате за несколько дней записал фонограмму к этому фильму. И удивительное дело, фильм погиб, мы его не можем найти в наших архивах, а фонограмма сохранилась. Она уцелела на квартире у дочери изобретателя, у Марины Евгеньевны. В свое время она передала эти пленки в Москву. Музей кино, вот, и сейчас они хранятся в Российском государственном архиве кинофотодокументов.
Угу. Ну, мы послушаем воспоминания Марины Евгеньевны еще сегодня ближе к концу передачи. А, скажите, и все же, философия рисованного фильма, она как-то перекликается с философией футуристов?
Безусловно, безусловно. Дело в том, что вообще Арсений Аврамов удивительная фигура, он был главным движителем этой идеи,
это
главным изобретателем.
Создатель гудковой симфонии.
Да-да, Арсений Аврамов, он много чего сделал. Он придумал уникальный музыкальный инструмент под названием полихорд. Он был замечательный музыкальный теоретик. Обладал вполне очевидным литературным дарованием, выпустил много манифестов, организовывал гудковые симфонии, так называемые, которые прославлены в музыковедческой литературе.
Да, я предлагал сжечь все рояли, да, если я не ошибаюсь, в свое время.
Да, он предлагал сжечь все рояли. Ну, дело в том, что в первые годы после Октябрьской революции, когда был организован пролеткульт, к которому он тоже имел отношение, разумеется, ходило довольно много экстремальных идей, но, к счастью, они оставались на уровне метафор. Скажем, конечно, сбросить Пушкина с корабля современности, как призывали поэты,
ну, да,
было возможно только в метафорическом смысле, и, слава богу, до сжигания всех роялей дело не дошло.
Это правда, да, это хорошо, но он еще работал с Эйзенштейном.
Ну, Арсений Аврамов, да. В свое время, когда Эйзенштейн был еще театральным режиссером, до того, как он сделал свой первый «Мистачка», это было как раз в «Пролеткульте», на первой арене «Пролеткульта», как назывался тогда этот театр, и Арсений Аврамов действительно для одного из спектаклей Эйзенштейна был призван, чтобы сочинить такую как бы конкретную музыку, музыку, рожденную звуками промышленных инструментов, молотков, пил, рубангов, для того, чтобы не получилось какофония, а получилось нечто связанное. Был специально приглашен композитор, который вот из этих звуков, как, кстати, можно судить по его сохранившимся письмам, с большим интересом отнесся к этой работе. И я очень хотел бы, например, найти партитуру этой музыки, если это было бы возможно, но пока что этого, к сожалению, не видел.
Да, и философия рисованного звука, которая близка к футуризму. Мы на этом с вами остановились.
Да, да, конечно же, потому что Арсений Аврамов писал в своих статьях, что наконец-то мы получили инструмент, который позволяет нам в несколько шагов пройти огромный этап эволюции. Вот, конечно, это футуризм, потому что футуризм призывал там, немедленно воплотить будущее искусство в современности. Вот, как бы эволюция отменялась. На смену эволюции приходила революция. И идеи футуризма, как, кстати, и близкие к ним идеи пролеткультовцев, они, конечно же, думали, что вот вот одним усилием можно приблизить будущее. Опыт показал, что это не совсем так, что эволюция все равно произойдет, от нее никуда не деться, и революция всего лишь составная ступень общей эволюции. Вот. Но что касается искусства, то, конечно же, для того времени это было, ну, во-первых, очень плодотворное явление, да, вот все эти футуристические идеи. Во-вторых, они страшно серьезно оплодотворили то искусство, и живопись, и музыку, и кинематограф, конечно же. Вот. Я думаю, что в этих футуристических идеях Арсения Аврамова до сих пор находится, ну, очень большой как бы потенциал вообще для развития искусства. Например, никто не обращает внимания на то, что ведь не только, ну, скажем, рисунок может превратиться в звук. Мы можем нарисовать звуковую дорожку, пропустить через звукопроектор и получить звук. Но ведь верно и обратное. Мы можем взять фонограмму, пропустить ее через радиопередатчик и на экране телевизора. А тогда, как вы помните, первые телевизоры представляли собой вращающиеся диски.
Диски Нипкова.
Совершенно верно. Это был вращающийся диск с такими спиралевидными отверстиями.
Да.
Так вот, эти спиралевидные диски превращали радиоволну в некий визуальный контур, как вы помните. Так получилось изображение. И следующая идея Аврамова заключалась в том, что мы можем создавать визуальные объекты из радиоволн.
Так.
Это было очень любопытно. И более того, когда он, например, познакомился с Терменом, знаменитым изобретателем Терменвокса, то ему сразу пришла в голову идея, что если предмет, погруженный в электромагнитное поле, производит звуки, то почему бы, например, при помощи больших магнитов не создать магнитное поле, например, над городом, и тогда любой аэроплан, который будет летать в этом пространстве, будет испускать звуки, которые может слышать весь город. Почему нет?
И прикладное значение этого?
К счастью, этого не произошло, потому что мы не знаем, выдержало бы население города Москвы, скажем, влияние таких мощных электромагнитов.
Учитывая еще близость некоторых аэропортов сейчас по отношению к Москве, когда ты слышишь всегда летающие эти самолеты.
Знаете, современные самолеты испускают звуки независимо от того, погружены они в магнитное поле или нет.
Да, это верно, но это тоже мешает иногда.
Мешает, да, но, может быть, люди, живущие рядом с аэропортом, они, скажем, могут выбрать расписание полетов определенного дня и наслаждаться комбинацией звуков, которые не равняются комбинации звуков другого дня. Поэтому тоже может быть какая-то абстрактная музыка, правда?
Абсолютно. Идея рисованного звука, она же была исключительно советская, или в других странах тоже присутствовали подобные идеи?
Ну нет, конечно же, идея на самом деле очевидна, и, конечно же, многие люди, которые могли увидеть оптическую фонограмму в то время, они, конечно, должны были прийти к этой мысли, и они, разумеется, пришли. И уже в 1932 году, на 2 года позже, чем советские изобретатели, уже немецкие изобретатели, скажем, Рудольф Пфеннингер и потом уехавший в Америку Оскар Фишингер, знаменитый мультипликатор, абстракционист, они, в общем, занимались похожими работами. Правда, они считали себя первыми, несмотря на то, что уже летом 1930 года работы Арсения Аврамова и его группы демонстрировались на международной звуковой конференции, где присутствовали и американская, и немецкая делегации. Но, тем не менее, работы, которые появились позднее в Америке и в Германии, они были выданы за оригинальные изобретения, хотя как бы советские изобретатели, в то время они были люди образованные, читали на иностранных языках и знали то, что публиковалось в немецкой прессе. И, в общем, они с иронией и даже, я бы сказал, с легким сарказмом относились к работам заграничных изобретателей, что, на мой взгляд, не совсем справедливо. Жаль, что, как всегда, приоритет русских изобретателей как бы скрыт, но, тем не менее, если сравнивать хронологию этих всяких изобретений и места их показа, понятно, что советские изобретатели были первыми, вот то есть их работы, скорее всего, повлияли на их последователей.
А что нового приносил рисованный звук в соотношении изображения на экране и фонограммы? Вот это отношение звука и картинки.
Это очень интересный вопрос. На самом деле, для того, чтобы на него ответить, хорошо было бы увидеть примеры фильмов с рисованной фонограммой, но их осталось немного.
Но есть, в частности, я скажу нашим радиослушателям, в интернете можно поискать, и там пару мультфильмов на всем известном сайте можно найти.
Ну да, я думаю, что это экспериментальные мультфильмы группы «Ивастон». Это там... «Прилет Рахманинова» и «Танец вороны».
«Танец вороны», и вот вы не поверите, я недавно видел там как раз фильм «Вор». Про свинью, да.
Фильм «Вор», да, действительно. Дело в том, что в свое время мы сделали передачу о рисованном звуке, это было в 96-м году.
Да, и вот режиссер Илья Лайнер, который передал мне эту передачу, как раз очень помог при создании этой программы, чтобы привет
ему. Да. Илья в то время как раз делал цикл передач, связанных с изображением звуком. Вот, и вот он нашел меня, как-то я с удовольствием ему помогал.
А потом я нашел его.
Да. И в этой передаче участвовали еще сыновья изобретателей. Луэль Евгеньевич Шолл, по-моему, специально приехал из Ленинграда. Вот, и Герман Аврамов, он сын изобретателя Арсения Аврамова, он жил в Москве. Они, кстати, познакомились на этой передаче, раньше не были знакомы. Вот, и я думаю, что, видимо, кто-то записал видеокассету с этой передачи и теперь просто вывесили в торрентах.
Очень может быть, но это не только в торрентах есть, это есть и так, если поискать через поиск.
Ну, возможно, да.
Ну, так взаимоотношения изображения и звука.
Знаете, это опять вопрос, уходящий корнями в теорию кино. И надо сказать, что Михаил Цехановский, знаменитый мультипликатор, автор первого советского фильма, признанного шедевром под названием «Почта». Он еще в 30-м году в одной из своих статей о звуковой рисованной фильме сделал интересное наблюдение. Он написал, что ведь в мультипликации, в отличие от обычного кино, монтаж, процесс сборки фильма начинается уже после того, как вы рисуете следующий фрейм, следующий кадр. И если вы можете вместе с изображением рисовать и звук, то тогда процесс монтажа звука переходит на тот же молекулярный уровень, ну, я говорю современным языком, как и процесс сборки фильма. И в мультипликации вот соотношение звука и изображение как раз может быть синхронизировано до мельчайших составляющих, чего невозможно как бы в натурфотографическом кино, как он выражался. В кинематографе, который снят при помощи камеры и объектов, которые перед камерой существуют. Но здесь мы подходим к другой теме, потому что в этом случае музыка уже уходит на уровень какого-то ультрахроматизма, то есть минимальных составляющих, которые, может быть, даже не нуждаются в современной темперации 12-ступенной. Здесь, опять же, мы должны вспомнить про Арсения Аврамова, потому что именно он был главным пропагандистом ультрахроматической музыки в нашей стране и изобрел собственную 48-тонновую систему. Не 12-тонновую, как принято сейчас в европейской музыке, а 48-тонновую, которая в 4 раза делала тоньше тональные переходы между соседними нотами. И по его системе, как он писал, возможно было записать музыку абсолютно любую существующую на планете. И индусскую, и иванскую, и китайскую, и европейскую, какую угодно.
Это очень непростые музыки. Это.
Да, это очень непростые музыки, которые совершенно по иной системе тонов строятся, не как европейские. И ему-то как раз с этим таким футуристическим универсализмом казалось, что вот найден инструмент, который объединит все народы, это и интернационализм, и там панхроматизм, и вот все такое универсальное, и все вместе. Понимаете? Вот, но я не знаю, хотят ли, например, иванцы, индусы или там китайцы жертвовать своей собственной музыкой ради того, чтобы она растворилась какой-то другой. Это отдельный вопрос.
Ну да.
Вот, но тем не менее, в то время считалось, что это хорошо.
Давайте с вами проведем такой мысленный эксперимент и представим, что рисованный звук вот существует до сих пор, вот по сей день, да? Какая практическая выгода может быть от этого изобретения?
Это тот же самый вопрос, который, например, очень часто задают. Будет ли у кино второе столетие? Вот я думаю, что у кино второе столетие будет только тогда, когда еще будут показываться фильмы на кинопленке.
Угу.
Понимаете? Ведь рисованный звук, он является общей составной частью, ну, как бы общей эволюции технических средств. Если сейчас, например, все возьмут и откажутся от электронного изображения, что будет? Я думаю, что будет полная катастрофа и коллапс, и никто не откажется. Точно так же никто не откажется от музыкальных синтезаторов, от систем распознавания речи, принятых в электронных устройствах, от устройств, которые синтезируют речь. Ведь, кстати, группа Аврамова, она и собиралась первым делом восстановить речи Ленина, потому что они анализировали звуки человеческой речи, и уже тогда пришли к выводу, что там все типы согласных можно изобразить двумя типами акустического графика, а все типы гласных там, 6 типами акустического графика. И они готовы были синтезировать звук, понимаете? Синтезировать, да, человеческую речь, угу, при помощи этих треугольников и квадратов. Вот, но сейчас, разумеется, никто не будет заниматься такой трудоемкой операцией, проще пользоваться теми средствами, которыми есть. Но, тем не менее, математическая часть вот этого процесса, который они проделали, до сих пор, я думаю, кому-то может пригодиться.
Угу. Но и все же, вот в чем суть и в чем современность рисованного звука в кинематографе сегодня?
Знаете, я думаю, что любое художественное или техническое открытие, оно всегда будет современным. Уже потому, что оно провоцирует какие-то новые поиски. Оно вызывает интерес, оно вызывает любопытство, оно вызывает желание покрутить это в руках, придумать, как это приспособить. Оно настолько как бы аттрактивно, даже аттракционно, вот это открытие, оно настолько очевидно и универсально и понятно, что, естественно, оно у всех вызывает интерес. А уж как это применить, бог весть.
Это был киновед Николай Изволов. Перед экспериментаторами, занимающимися рисованным звуком, открывались поистине фантастические перспективы создания новых звучаний. На основе предварительного математического расчета можно было создавать звук любого количества колебаний, любого тембра. Вот послушаем пример. Возможен даже эффект, когда звуки человеческой речи незаметно или плавно переходят в мелодию. Об экспериментах с рисованным звуком с точки зрения акустики и звукозаписи нам расскажет директор терминцентра Андрей Смирнов.
Ну, конечно, это нельзя называть звукозаписью, но поскольку, в общем-то, речь не идет, собственно говоря, о звукозаписи, а речь идет о синтезе звука, да, то есть о том, чтобы создать звук, ну, в общем-то, из ничего. То есть это не способ фиксации, это способ, в общем, создания. Вот. И, ну, собственно говоря, ну, если бы не было, на самом деле, вот этих самых первых систем звукозаписи, которые были созданы Александром Шориным, Павлом Тагером, то есть вот то, что использовалось для звукового кино, но ведь Шорин создал сразу системы для полевой записи. То есть, вот, скажем, Дзиговертов снимал свои первые, скажем, фильмы звуковые, там, «Энтузиазм». Это специально для него была создана система записи звука, с помощью которой можно было записывать звуки там заводов, фабрик, просто вот прямо на месте. Это 28-29 годы. И, в принципе, вот эти как бы ранние системы звукозаписи позволили, ну, не Аврамову, ну, вот Аврамов, скажем, вот он создал первую рисованную звуковую дорожку, посмотрев на орнамент, ну, настоящую вот звукозапись, звуковые дорожки, записанные для фильма «Пятилетка». А, скажем, Борис Янковский, вот ученик Аврамова, друг и коллега Евгения Шолпо, он получил возможность где-то в 34-й год, 35-й год, используя систему Шорина для звукозаписи, систему КИНАП, собрать сэмплы, как мы сейчас сказали, сэмплы звуков симфонического оркестра. То есть он исследовал звуки, записанные с помощью системы звукозаписи, с тем, чтобы потом, значит, дальше он анализировал их спектры. То есть он занимался, на самом деле, вещами, которыми занимались, ну, в основном где-то в 70-е, 80-е годы, вот на как раз пике развития компьютерной музыки. То есть он занимался анализом спектра звука и затем способами вот, ну, как бы создания новых звуков, как таких вот гибридов звуковых. Ну, почти все то же самое было в 19 веке. То есть, ну, допустим, системы Рудольфа Кёнига. Значит, вот акустик Кёниг, он создал очень интересные аппараты, которые позволяли синтезировать звук с помощью пневматики. То есть там, ну, скажем, если вот в звуковом кино, это все-таки графика звуковой дорожки, то есть это, ну, вот кинопленка и вот эти области, которые там вот с помощью интенсивности, прозрачности или с помощью, собственно, орнамента звуковой дорожки передают волну, то в случае с Кёнигом это системы, то есть, скажем, как вот с помощью, допустим, пламени горелки газовой строились первые осциллографы, изучались формы колебаний звуковых, и затем вот эти формы колебаний вырезались на металлических обручах. То есть вот форма обруча, не форма обруча, а вот как бы такой орнамент, да, то есть ландшафт ободка обруча, это была волна. И если мы вращаем быстро вот этот ободок в струе воздуха, сжатый воздух, струя воздуха, и прерывание воздуха вот этим ландшафтом вызывало на самом деле звук, подобный тому, который был зафиксирован с помощью пламени горелки, то есть с помощью осциллографа. То есть 19 век, середина 19 века, в принципе, уже были синтезаторы. Был аддитивный синтез, Кёниг построил аддитивные синтезаторы, которые синтезировали звук из отдельных обертонов, то есть были фантастические вещи. Но сейчас это вообще такая тема, она становится как-то вот модной, то есть, ну, вот с нашей подачи, там, с подачи Николая Зулова, выставки, которые мы сейчас проводим. Сейчас, в принципе, довольно много людей в мире, ну, не то, что много, но вот есть художники, звуковые художники, которые очень увлеклись идеей графического звука, и, в принципе, есть эксперименты, есть инструменты, которые строят сейчас опять на этих принципах. Не потому, что эти принципы совершеннее, чем, скажем, компьютеры, но просто компьютеры — это, ну, вот такая, в общем, мертвая машина, которая может идеально моделировать, но результат виртуален, мы не можем его потрогать. А в случае с рисованным звуком, это действительно технология, которая преобразует свет в звук. И это строится такими методами, которые допускают нас вот до процесса. Мы можем буквально сами вращать вот эти диски, как-то воздействовать на этот процесс модуляции света. То есть, в принципе, это игра, которая очень соблазнительна для современных художников. Ну, вы только поймите меня правильно, то есть под художником понимаю звукового художника, да? То есть, в общем, это, ну, не совсем, скажем, вот в российской какой-то терминологии. Просто исторически как-то так получилось, что там, скажем, 48-го года и далее, в общем, ну, как-то вот наша культура, в общем, она выпала немножечко из такого контекста мирового, и, ну, и поэтому терминология тоже у нас специфическая. Звуковой художник — это все-таки термин, который предполагает очень конкретное явление. Это музыкант, который работает не столько с музыкой, вот, которая строится на гармонии, на мелодии, вот такие классические подходы, сколько на материале самого звука. То есть звук, его природа, обертоны, динамика обертонов, такая спектроморфология звука. То есть это то, с чем работает звуковой художник. И в этом смысле вот эти вот художники, про которых я говорю, это именно люди, которые воздействуют на звук, создают звук, строят композиции в звуке. И в этом смысле техника графического звука, она очень оказывается порой полезна.
Это был директор Термен-центра Андрей Смирнов. Напомню, в эфире программа «Саундтрек. Музыка. Кино». Сегодня мы слушаем рисованный звук. Сейчас у нас будет пример синтетического звука, выполненного по системе Евгения Шолпа, созданном на вариофоне. Вариофон — это чисто оптический аппарат, не воспринимающий и не издающий никаких звуков. Откуда же вся эта музыка?
Thank you.
Итак, технология работы вариофона следующая. Сначала готовятся специальные вращающиеся картонные диски с разными вырезами. Потом они устанавливаются на сам вариофон. Следом они фотографируются, и вот уже изображения различных фигур, проходя через звукопроектор, превращаются в звук, во всю эту нечеловеческую музыку. О своих впечатлениях от рисованного звука рассказывает дочь Евгения Шолпа Марина Евгеньевна.
Дома вообще всегда звучало очень много музыки, потому что и отец был неплохим пианистом, брат потом тоже кончал селедку при консерватории. Музыка звучала всегда, всегда было фортепиано в доме. Но что касается рисованного звука, то он появился в доме в основном, наверное, после закрытия лаборатории графического звука, которая была создана после войны, и отец был директором, но она в результате очень там неприятной истории была закрыта. Кажется, в 49-м году. И тематика была переведена в Москву, в Институт звукозаписи. Отец стал сотрудником этого института, но оставался жить в Ленинграде, ездил туда в командировки. Работал дома. Домой была перевезена четвертая, наверное, модель вариофона. Ну и музыка рисованная звучала постоянно. Там была и песенка Роберта, и марш Тореадора из Кармен, и балет Валькирии, этюды Шопена. Интересно, что недавно Андрей Иванович Смирнов привез мне современный такой компьютерный диск, DVD, да, кажется, называется. Они переработали вот эти звуковые дорожки, которые были на кинолентах, переработали вот в современный вид. Он привез мне такой диск, я начала его слушать, и вот первое впечатление было, что то, да, замечательно, детские воспоминания, но вот что-то не так, вот как будто какие-то немножко не те тембры или что-то не те частоты там, я не знаю. Ну, вот такое. Ну, а в общем-то, конечно, это очень здорово, что вот эти киноленты вот теперь заменены современными дисками, и все это показывается на выставках.
А скажите, а какие фильмы с рисованным звуком вы видели в кино на большом экране?
Ну, не знаю, насколько это был большой экран, но как-то в послевоенные годы мы с семьей, нас, видимо, пригласили не то на Ленфильм, не то в Дом Красной Армии. В общем, где-то состоялся просмотр «Стервятников». Вот был такой фильм, который папа сделал в блокаду. Осень, начало зимы 41-го года, когда мы уже совершенно... Ой, чуть не умерли. Вот он делал по заказу, озвучивал фильм «Стервятники». И вот у меня остались, не знаю, даже странно, благодаря каким-то тому, что детское сознание, что ли, не замусорено массой других жизненных впечатлений, и зрительная память всегда была хорошая. Может быть, благодаря этому у меня остались довольно такие яркие воспоминания об этом фильме. Но содержание его, в общем-то, изложено вот в книге Глеба Панфилова «Физика и музыка». Ну, я помню, во всяком случае, вот этого Гитлера такого карикатурного, противненького, смешного. Он расхаживал так взад-вперед, и это сопровождалось какими-то резкими диссонансными звуками, имитирующими его речь. Потом помню каких-то уродливых, злых таких... Каких-то все они как будто из острых углов, такие птицы, они вылетали из клетки и на лету постепенно превращались в самолеты с немецкими вот этими фашистскими крестами. Это шло тоже под музыку какого-то немецкого марша известного. Потом начиналась музыка нашего такого марша, тоже очень известного, красивая такая мелодия. Я бы могла даже ее напеть, но не буду. И вот навстречу неслись, значит, наши самолеты, дальше происходил бой, ну, конечно, наши побеждали, и дальше немецкие самолеты пикировали вниз, они как бы вот своими носами зарывались в землю, а хвосты оставались на поверхности, и из них вырастали кресты, получалось такое кладбище самолетов и музыка соответствующая, заунывная, такая шла.
Скажите, а вы этот фильм еще когда-нибудь где-нибудь видели? Он сохранился?
Вот, вы знаете, сейчас его ищут. Ищут и Андрей Иванович Смирнов, и тут вот еще сотрудники Института истории искусств не могут найти самого фильма. Музыка есть, а фильм, вот, может быть, совсем утрачен, а может быть, где-то как-то его удастся еще найти. Интересно, что так с полгода тому назад Андрей Иванович Смирнов прислал мне некую версию под названием «Стервятники», с тем, чтобы я, значит, сравнила со своими детскими впечатлениями. Я даже не понимаю, каким образом, но я решительно ответила ему, что это нет. Хотя прошло 60 лет, и откуда во мне такая уверенность, что это не то. Но вот детские впечатления остались совсем другие. Ну, может быть, это была какая-то первоначальная, одна из первоначальных версий, и музыка там не та явно.
Ну вот, насколько я знаю, у вас архив мультфильмов с рисованным звуком хранился достаточно долго. Как вам удалось их сохранить, и почему они оказались вот у вас дома?
Да, архив. Архив – это вот отдельный вопрос. Ну, прежде всего, тут, наверное, черты характера отца, и, может быть, да наверняка и мне что-то передалось. У него была такая черта характера, он в жизни не выбросил ни одного письма. И он вот не только хранил письма, которые ему приходили, он и те, что он отсылал, всегда оставлял себе либо копии, либо черновики, и вот это все так вот хранилось. Ну, это, так сказать, первый источник архива, или, вернее, причина его создания, может быть. А вторая, опять же, переезд лаборатории, вернее, закрытие лаборатории, переезд там частично в Москву, а частично к нам домой. Значит, все и деловые бумаги, и кинопленки с записями, все переехало к нам домой. Ну и, в общем, за 60 лет, ну, во-первых, мама потом жила еще после папиной смерти 26 лет, и она, как его верная жена и верная помощница, у нее просто не поднималась рука что-то выбросить. Хотя уже и квартира становилась тесноватой, все равно, вот это было неприкосновенно. Ну а потом вот я тоже, даже несмотря на то, что переехала на другую квартиру, все это забрала с собой. И несмотря на то, что, да, это представляло пожарную опасность, эти кинопленки, они же были горючие тогда, и даже мама вот и боялась, что как бы не было к нам претензий от пожарной охраны, все такое, все равно выбросить мы это не могли, хранили. А сейчас оказалось, причем хранили ведь, ну, без всякой надежды на то, что это когда-нибудь кому-нибудь пригодится, потому что, ну, синтетическая музыка развивалась очень бурно, вот сейчас электронная музыка звучит всюду вокруг нас, и кому еще понадобится какая-то кустарная рисованная музыка, не было даже такой надежды. И вот сейчас я просто, ну, уже ужасно благодарна тем людям, которые заинтересовались этой областью, приезжают ко мне работать, находят много интересного для себя, устраивают выставки, что-то публикуют. Ну, все это просто замечательно.
Это была дочь Евгения Шолпа, Марина Евгеньевна. Ну и в заключении мы послушаем фактически памятник рисованному звуку в кино, звуковую дорожку из мультфильма «Стервятники». Звук, оставшийся без изображения. Рисованный звук.